Спорные факты и бесспорный вымысел в программе Натальи Щегловой «Истории на манжетах». Спутницы великих людей. Тени своих мужчин или личности, сами оставившие след в истории. Кем они были? Рассказы Натальи Щегловой в подкасте Латвийского радио 4.
Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, когда такие люди в стране советской есть. Владимир Маяковский. Рассказ о Кузнецк-строе и людях Кузнецка. Наш сегодняшний рассказ тоже об одной из них. Она, правда, не была в Кузнецке. Работала в конструкторском бюро Кузнецк-строя до тех пор, пока не переехала в Москву. Там она поступила в метропроект, впоследствии став главным конструктором этого института. А до той поры была одной из первых, кто проектировал московский метрополитен. В том числе станции Маяковская, Павелецкая, Арбатская, Киевская и Площадь Революции. Никакой особой символики тут нет, хотя принимавшие ее на работу с удовольствием читали в анкете, что выросла она в деревне в семье полуграмотных родителей. И, конечно же, только эта самая революция позволила ей закончить Сибирский Томский технологический институт. Ну ладно, не суть. Да, она была талантливым инженером-проектировщиком, но никогда бы никто не рассказывал о ней последующим поколениям, если бы Антонина Пирожкова не стала женой писателя Исаака Бабеля. Антонину Пирожкову называли «последней вдовой». Она действительно была последней из тех, кто жил памятью ушедшего супруга. Список этих вдов, конечно же, возглавляет Надежда Мандельштам. 19 лет она была женой своего мужа, а потом еще 42 года его вдовой. Антонина Пирожкова была замужем 7 лет. Потом еще 15 лет ждала из лагерей давно расстрелянного мужа. Потом, наконец, узнала, что она вдова. Я пытаюсь восстановить некоторые черты человека, наделенного великой душевной добротой, страстным интересом к людям и чудесным даром их изображения, так как мне выдалось счастье прожить с ним рядом несколько лет. Эти воспоминания – простая запись фактов, запись событий, малоизвестных в литературе, о Бабеле, запись его мыслей, слов, поступков и встреч с людьми разных профессий. Всего, чему я была свидетельницей. Антонина Пирожкова. Годы, прошедшие рядом. Познакомились они в 1932 году в гостях у кого-то из общих друзей. Бабель, узнав, что она инженер-строитель, тут же налил ей рюмку водки и сообщил, что она срочно должна выпить, чтобы не уронить своего звания. И она выпила. Она почему-то всегда делала то, чего он от нее ожидал. Однажды на прогулке Бабель спросил свою новую знакомую. «Вот вы молодая и образованная девица. Провели с довольно известным писателем целый день и не задали ему ни одного литературного вопроса. Почему?» И, не дождавшись ответа, сказал: «Вы сделали совершенно правильно». Позже Антонина убедилась, что он действительно терпеть не мог окололитературных разговоров. Однажды в конце свидания он сказал: «Жалко, что вы уходите. Я-то думал, мы с вами устроим развернутый чай». Развернутым у него назывался чай с большим разнообразием сладостей, особенно восточных. Против такого предложения она устоять не могла и осталась уже до утра. Антонина стали жить вместе. Официально отношения не оформляли, как потом объяснила Антонина Николаевна, считая это мещанством и предрассудками. Исаак Бабель и Антонина Пирожкова стали жить вместе. Ей 25, ему 40. Она изящная красавица. Он сутулый, короткошеий очкарик. У нее позади только юношеские увлечения. У него целых 2 брака, причем с первой из своих законных жен. Он расстался 7 лет назад, когда она уехала в Париж, а он, оставшись в России, зажил семейной жизнью с актрисой, у которой вскоре родился сын. Но Бабель-то в это время уже выехал за границу и воссоединился с законной супругой, которая вскоре родила дочь. В общем, метростроевка Антонина Пирожкова не стала ни первой, ни единственной, а скорее замыкала эту череду браков. Когда Бабель поехал во Францию познакомиться с собственной 3-летней дочерью, которую никогда в жизни не видел, то спросил Антонину Николаевну, будет ли она его ждать. А она ответила, что не больше месяца. Хотя, видимо, уже понимала, что готова ждать его всю жизнь. Бабеля она любила, свою работу тоже. Нет, правда, любила. Это было понятно всем. Вплоть до того, что в стенной газете «Метропроекта» появилась статья под названием «Равняйтесь по Пирожковой». А еще ее называли «Принцессой Турандот». Вот такое место она занимала в метростроевской иерархии. И вот что интересно писателю Исааку Бабелю, это было далеко не все равно. Он очень гордился, что портрет его супруги украшает доску почета. Он очень гордился, что портрет его супруги украшает доску почета, и чуть не каждый вечер приходил ее встречать, украдкой проверяя, не сняли ли вдруг портрет. Надо сказать, что эту молодую красивую женщину Бабель встретил в не лучший период своей жизни. Его главное произведение «Конармия. Одесские рассказы» уже были написаны. Очарование революции и советской властью давно прошло, уступив место потрясениям и ужасу от репрессии и коллективизации. За перо Бабель брался все реже и реже, да и то, по большей части, занимался переводами. Переводил, сидя на русский, рассказы Шалома Алейхема, и пытался забыть о том, что его главный покровитель и заступник Максим Горький этот свет уже покинул. Нет, конечно, не было все так беспросветно. Они, случалось, и весело жили, и друзей принимали, которым Бабель очень любил делать подарки, и, раздарив свои галстуки, вполне мог присовокупить к подарку и что-нибудь из вещей жены. Она все прощала. Это же и есть любовь. И это и рождение дочки, которую любящий отец обещал одевать только в обноски, чтобы замуж она не вышла, а была бы при родителях утешением в старости. Случилось так, что Антонина Пирожкова получила правительственную награду как раз в тот год, когда награждали писателей. Ордена получили все известные писатели, кроме Бабеля, Олеши и Пастернака. И в день, когда Антонина Николаевна из газет узнала о своем награждении, открылась дверь, и в комнату к ней ввалились друзья, которые торжественно вручили ей круг копченой колбасы с поздравлением орденоносной жене неорденоносного мужа. Когда начались аресты друзей, он долго не мог понять, почему те, кто 15 лет назад делал революцию, признаются на допросах в измене и шпионаже. Родственники арестованных тоже не могли понять. И, надеясь на близость Бабеля к властимущим, очень просили похлопотать. Но он мало что мог. Так мало, что, удрученный собственной беспомощностью, просил теперь Лидочку подходить к телефону и сообщать, что папы нет дома. Но Лидочка не зря была писательской дочкой. подходя к телефону и взрослым голосом сообщая, что папы нет дома, она периодически добавляла и информацию от себя. Например, его нет, потому что у него новые калоши, и он в них пошел гулять. Ни новые калоши, ни близость к властям его не спасли. 15 мая 1939 года в 5 утра четверо чекистов забарабанили в квартиру писателя и обнаружили там только его жену. Ей они сообщили, что Исаак Эммануилович срочно нужен для того, чтобы помочь в розыске другого человека, и поэтому все они сейчас же отправятся на дачу в Переделкино. Там писателя первым делом попросили поднять руки вверх и отойти от дверей. Пока шел обыск, супруги сидели, держа друг друга за руки, и за все это время не проронив ни слова. Затем уже в машине, когда почти подъехали к Москве, она сказала: «Буду вас ждать. Буду считать, что вы уехали в Одессу, только не будет писем». Он тогда ответил ей странно: «Постарайтесь, чтобы девочка не была жалкой». Это он про свою дочь. Когда они наконец доехали до Лубянки, и обоим приказано было выйти из машины, то один из сопровождавших вдруг сказал Антонине: «А к вам у нас, собственно, нет никаких претензий. Вы можете спокойно идти домой». И она молча смотрела, как мужа подводят к массивным дверям, за которыми он скоро скроется, успев только бросить на ходу: «Когда-то увидимся». Когда-то тянулось долго, целых 19 лет. Она исправно писала письма, нет, не ему, а запросы о том, где все же находится ее муж. Неизменно получала ответ, что он жив и отбывает срок в заключении на стройках народного хозяйства в Сибири. Его расстреляли еще в 40-м. Она об этом узнала только в 54-м. Среди ружей ругани и плеска сабель под облаками вспоротых перин записывал в тетрадку юный Бабель агонии и страсти, строгий чин. И от сверла настойчивого глаза не скрылось то, что видеть не дано. Ссыхались корни векового вяза, взрывалось изумленное зерно. Его ругали. Это был очкастый, что вместо девки на ночь брал тетрадь и петь не пел, а размышлял. И часто не знал, что значит вовремя смолчать. Кто скажет, сколько пятниц на неделе? Все чешутся средь зуда той тоски. Убрали Бабеля, чтоб не глядели разбитые, но страшные очки. Удивительно, но приговор знаменитому супругу не помешал ей самой сделать карьеру в стране советов. Пока давно покойный супруг, по заверениям властей, успешно трудился на стройках Сибири, она преподавала в Московском институте инженеров транспорта и проектировала курортные здравницы Кавказа. Ну и дочку, конечно, тянула. В ходе многочисленных обысков огромный архив Бабеля был, в сущности, весь растерян. И Антонина Николаевна сказала: «Если бы мне разрешили все, что касается Исаака Эммануиловича, поискать в архивах КГБ, то я потратила бы на это остаток своей жизни». Скончалась она 12 сентября 2010-го. Ей был 101 год. Внук, посвященном ей некрологе, написал: «Она родилась в сибирском селе Красный Яр за год до ухода Толстого из Ясной Поляны и умерла в городе Сарасота штата Флорида, успев проголосовать за первого в истории Америки чернокожего президента. Своего мужа она пережила на 70 лет.
Спорные факты и бесспорный вымысел в программе Натальи Щегловой «Истории на манжетах».
Также в подкастах Латвийского радио 4 вы можете услышать программу для самых маленьких «В гостях у книжки», а солидным слушателям предлагается внеклассное чтение. Ссылки на эти программы вы можете увидеть в описании сегодняшнего эпизода.
Этот и другие подкасты Латвийского радио 4 вы найдете в Spotify, а также на платформах CastBox, Apple Podcast и других.